Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 1 марта по новому стилю, 16 по церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память мучеников Памфила Пресвитера, Валента Диакона, Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Самуила, Илии, Даниила, Иеремии и Исаии, святителя московского Макария, священномученика Павла Пресвитера, мучеников персидских в Мартирополе, преподобного Маруфа, епископа Месопотамского. Митрополит в Макарии в миру Михаил Андреевич Парвицкий, а по семинарскому прозвищу Невский, родился в 1835 году во Владимирской губернии, шестым ребенком в семье дьячка. Нужда была большая. Родители все мечтали добраться до Сибири, и когда Мише было 8 лет, собрав жалкое имущество, семья отправилась в путь. Устроились в селе Верхоануйском Томской епархии, где отец будущего великого миссионера стал служить пономарем. Михаил окончил Тобольское духовное училище, потом семинарию, где благочестивый юноша знал только две дороги – в школу и в церковь. После окончания семинарии Михаил по его желанию был направлен на работу в Алтайскую миссию. Она была учреждена в 1830 году для проповеди Евангелия среди инороческого населения Алтая. Часто слыша от собратья подвижнической жизни основателя миссии архимандрита Макария Глухарева, новый труженик горел желанием подражать ему. Михаил Андреевич служил псалумщиком в Улалинской церкви и учителем церковного пения в Улалинском училище. С 1857 года он рисофорный послушник Чулышманского Благовещенского монастыря. После пострига и иерейской хиротонии иеромонах Макарий был направлен на миссионерское служение в Чемальский стан, затем снова в Чулышман для устройства монастыря и проповеди, в Улалу и в Чопаш. Несколько лет жил он в Петербурге, занимаясь изданием богослужебных книг на алтайском языке, работал над грамматикой алтайского языка. В 1875 году был назначен помощником начальника миссии, а потом стал и начальником алтайской миссии. Алтайцы очень любили своего аббаса, как они его называли, который был для них учителем, доктором, верным преданным другом и утешителем. В своей пастве он поименно знал каждого. Маленьких крестил, воспитывал, а иных взрослых успел и похоронить. Когда отца Макария сделали начальником миссии, ему пришлось уехать из Чупаша, алтайцы, мужчины, женщины и дети горько плакали, расставаясь с ним. Вот какие трогательные стихи написала о деятельности православных миссионеров того времени на Алтае, в том числе и отца Макария, дочь одного из алтайских миссионеров Александра Ивановна Макарова-Мирская. «И там, где недавно жрец демонов, Кам, бесов призывал заклинанием, где демонский хохот гудел по лесам, где идольской жертвы был стол, ныне там все дышит христовым сиянием. И там, где гудел только бубен шаманский, в пустынном ущелье глубоком, где крики и стон были шайки шайтанской, звон колокола, слышим мы, христианский, несется далеко-далеко. И в храме убогом с народом стоит епископ Алтая смиренный, алтайским, родным языком говорит он слово алтайцам, да благословит вас дети Спаситель Вселенной». В 1884 году отец Макарий был рукоположен во епископа Бийского, а в 1912 был возведен на святительскую кафедру первопрестольной столицы. Немедленно по вступлению на кафедру он, как природный миссионер, открыл при своих богослужениях катехизацию в народе, призывая к тому же и московских пастырей. Митрополит Макарий неопустительно проходил весь круг суточного богослужения. Жил жизнью церкви, ее молитвословиями и воспоминаниями, свой ум и сердце постоянно держал во святом возвышенном настроении, иначе сказать, всегда духовно бодрствовал, вследствие чего праздных разговоров никогда не вел, шуток избегал, телесного расслабления не допускал и не терпел осуждения ближних. Так писал о нем епископ Арсений Ждановский. «К сожалению, — продолжал в своих воспоминаниях епископ Арсений, — столь дивного архипастыря Москва не приняла. Мы разумеем, конечно, осуетившуюся Москву, а не простой верующий народ, который полюбил алтайского апостола и толпами следовал за ним. Гордой столице не понравилось его простое учительство, его строго церковное патриархальное направление. Отошедшие от веры и доброй нравственности люди считали его за отсталого, неинтересного архиерея, а пастыри, ставившие на первое место не спасение посомых, а свои личные житейские интересы, не находили себе в митрополите поддержки. После февральской революции недовольные воспользовались объявленной свободой и подняли вопрос о смене митрополита. Посланы были в Синод представители якобы от всего духовенства и верующих с ходатайством назначить в Москве выборы нового архиерея. Новый оберпрокурор Синода Львов явился в покое митрополита в сопровождении солдат и с неприличными окриками и угрозами потребовал от него прошения об отставке. 8 лет незаконно удаленный с кафедры митрополит прожил в Угришском монастыре. Близкий к нему епископ Арсений Жидановский писал, что первые 3,5 года его жизни в монастыре были исполнены всякого рода злостраданий. Незаслуженно оказавшись изгнанником, или, как он сам выражался, заточником, он испытывал нравственные муки. Ему до конца жизни хотелось трудиться на Ниве Христовой. Ему не дали умереть на миссионерском посту, и тем повергли его в духовный голод, а делу Божию нанесли великий ущерб. На Всероссийском соборе митрополит Макарий был оправдан, но постановление, к сожалению, не было объявлено всецерковно. Кроме унижений и оскорблений, владыка за те 3 года претерпел немало и внешних скорбей, даже нападения бандитов. А случилось это так. Однажды злодеи ворвались в дом и заперли всех в одну комнату, а святителю, приставив револьвер, стали угрожать смертью, требуя денег, которых никогда не бывало у нестяжательного старца. Одев на себе облачение и митру, бесстыжие люди издевались над владыкой, а один из них сорвал крестик со скуфьи владыки и рванул его за бороду. «Что ты кощунствуешь?» — кротко спросил старец. «Неужели Бога не боишься?» Спустя некоторое время келейник владыки встретил в Москве на улице одного из участников грабежа, который остановил его и спросил: «Вы из Угриши, от митрополита? Передайте ему, что я прошу у него прощения». Когда старцу передали об этом, он перекрестился и сказал: «Слава Богу, совесть заговорила, я давно им все простил». В Угришском монастыре митрополит Макарий вел жизнь подвижническую, очень рано вставал, много молился, причащался раз в неделю, часто сам служил литургии, много работал над проповедями. Без работы он не проводил ни одного часа и другим не позволял. Очень любил природу, иногда любовался звездным небом в телескоп и прославлял Творца. Любил птиц, спящую кошку не позволял прогнать со своей кровати. Будучи общительного характера, утешался, когда его посещали, особенно духовные лица. Не отказывался слушать новости, но как сам много не говорил, так и рассказ любил, краткий и серьезный. Не прочь было пошутить, не с намерением осудить или насмеяться, а чтобы доставить невинное развлечение или назидание. Много говорил поучительного, хотя и не любил разглагольствовать. Признавание себя негодным дороже всего. Только в те минуты и бываешь человеком, когда искренне чувствуешь себя плохим, грешным, говорил митрополит. Летом 1920 года старец сильно заболел, паралич приковал его к постели на 5 лет. Свой недуг святитель переносил просто и никогда не роптал. Самоукорение, печаль, воздыхание о грехах и молитва не оставляли его ни на минуту. Его духовная дочь вспоминала, что он часто жалобно взывал: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Владыка святый, может быть, вам что-нибудь надо? У вас, наверное, сильная боль? Отчего вы так ужасно стонете?» — спрашивала она его. «Матушка моя», — отвечал он, — «ты не беспокойся и не расстраивайся, ведь я молюсь и не за себя скорблю. Я грешный человек и достоин всякого наказания, а за Русь, за церковь православную, за всех скорблю». «И трудно тогда было утешить старца», — вспоминала она, — «а если найдешь, что сказать ободряющего, то благодарности не было границ». За 5 лет до смерти владыка получил звание митрополита Алтайского. Не имея возможности добраться до места своего служения, он отправлял на Алтай миссионеров, посвящал епископов, часто вздыхал: «Алтай, дорогой родной Алтай!» Ему он готов был все отдать, все принести в жертву, но увидеть столь любимый им край владыке было уже не суждено. Когда наступили нестроения в церковной жизни, появилась так называемая «живая церковь», обновленческая, начались колебания и отступления от чистого православия, и многие в своих недоумениях обращались к старцу-святителю и спрашивали: «Вот теперь церковь разделилась на красную и православную, к какой нам примкнуть?» «Как разделилась?» — возражал владыка. «Этого не может быть. Я знаю одну только церковь, православную, которая всегда едина и неделима. Не церковь разделилась, а люди от единой церкви отходят». Как-то раз явились представители от духовенства живой церкви с намерением обманом получить от владыки подпись на какую-то бумагу, рассчитывая на его крайне болезненное состояние. Долго они в чем-то убеждали старца, предварительно попросив всех выйти из кельи. Уже подносили ему чернила и ручку, но ничего не добились. Старец остался непреклонным в своих православных взглядах и не дал никакой подписи. Святитель почил 17 февраля 1926 года в возрасте 91 года в Николо-Угришской обители и похоронен в ограде местной церкви. В 1956 году тело митрополита Макария Невского было перевезено в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и похоронено в Успенском соборе. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России Чудотворца. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь!